MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. И эту кухню сайта я хочу посвятить небольшим стереотипам, заблуждениям, которым подвержены любые люди, и журналисты не исключение. Вообще, глядя на работу редакции, любой редакции, я могу с точностью, ну, если не до запятой, то с очень высокой вероятностью сказать, насколько часто журналисты будут допускать ошибки и насколько часто эти ошибки будут критичными или не критичными. Вопрос, конечно же, в том, как все устроено. Ну, вот сейчас кто-то умный скажет: «О, я знаю, там западные редакции, у них есть специальный штат людей, которые проверяют факты. Факт-чекеры их еще называют. И вот тогда, конечно, итоговый результат будет лучше». Безусловно, это штатная единица или штатные единицы, которые есть в редакции, они, безусловно, заслуживают внимания, так же, как юристы, которые есть в компании, когда они думают, что можно опубликовать, что нельзя. Но тут все равно все зависит от роли личности в истории, от того, как все это устроено. На самом деле наличие факт-чекеров или юристов в штате абсолютно ничего не означает в большинстве случаев и не дает того результата, на который зачастую рассчитывают. Это повышает вероятность этого результата. Я, наверное, попробую вот из двух крайностей какой-то промежуточный срединный вариант выбрать. А крайности, они выглядят следующим образом. Ну, крайность номер один. Что полная вольница, каждый делает то, что хочет, и при этом публикует как хочет и что хочет. Ну, вы знаете, для очень небольшого коллектива, когда вы создаете ресурсы имени себя, это вполне рабочая схема. Вы пишете то, что вам интересно, вы делаете то, что вам хочется делать. Как только вы разрастаетесь хотя бы до 3-4-5 человек, возникают внутренние определенные конфликты. Конфликты, связанные с тем, что очень многие люди считают, что их мнение, оно вот самое правильное на свете. И поэтому они пытаются других авторов вытесать под себя, что называется. Сделать так, чтобы мнение других авторов было таким же, как у них. Это проблема роста всегда. И здесь, мне кажется, очень важно понимать и иметь некую мудрость, врожденную, наверное, приобретенную, не суть важно, о том, что все люди разные, разные точки зрения, они должны иметь право на жизнь. Например, если говорить про Mobile Review, у нас может показаться, что есть определенная вольность в том, что люди высказывают свою точку зрения и опираются на факты при этом. Но эта точка зрения иногда эмоциональна, иногда не окрашена эмоционально. Она не обязательно должна совпадать с моим мнением, мнением других редакторов или авторов сайта. Абсолютно нет. На собраниях мы друг друга, ну, по-русски это называется, стебем, подшучиваем друг над другом, что кто-то что-то любит, кто-то поклоняется. Но это происходит без надрыва, это происходит без, знаете, такой вот драматической нотки. То есть мы не выглядим как враги, на там заклятые враги, которые вынуждены ради заработка жить под одной крышей. Я наблюдал несколько редакций. Ну, понятно, что технологии — это не то, где ломаются копии. Но я, например, наблюдал, особенно хорошо это проявляется в политических изданиях, когда люди с совершенно другими убеждениями идут туда работать, и дальше они либо, вот, что называется русским языком, затыкаются, и у них растет внутренний диссонанс, и их однажды прорывается скандалом, они уходят, потому что они не верят в то, что делают. И им приходится давить свои убеждения ради денег. Вот я слышал, несколько моих знакомых рассуждали на эту тему, что, ну, старик, понимаешь, это же все работает, это ради денег, мне надо чем-то кормить семью. Мне вот эта ситуация не очень понятна, потому что у меня эти люди вызывают ощущение. В школьном курсе истории нам часто рассказывали про штрейкбрейкеров, тех, кто вот была забастовка у рабочих, и те рабочие, которые отказывались в ней участвовать, потому что им кормить семью надо, они шли на работу. И вот их все ненавидели. Ненавидели очень сильно по одной простой причине, что они шли не со своим товарищем рабочим, а против него, потому что им нужно кормить семью. Примерно, ну, понятно, что времена другие, но примерно у меня ощущение, люди эти вызывают однотипные, вот эмоцию ровно такую же. Поэтому, если вам не нравится та работа, которая есть, ну, не надо на нее соглашаться, наверное. И, к слову сказать об организации редакции, главный редактор или издатель, он должен четко понимать, чем дышат люди. И если есть вот такой внутренний конфликт при приеме на работу, в идеальном случае или в первые месяцы, от этих людей надо просто избавляться. Я могу рассказать историю совершенно реальную. В одном из крупных российских журналов издатель-владелец, но он владеет несколькими журналами, к нему пришел такой отличный специалист. В прямом смысле, я без издевки говорю, отличный специалист, который пишет по тематике. Это не наша тематика, не электроника. Хороший очень. То есть, его знают на рынке. Но никто никогда с ним не общался очень близко. Ну и когда начались какие-то в редакции телодвижения на тему политики, и его мнение не совпало ни с мнением издателя, ни с мнением окружающих людей, возник конфликт. Конфликт, то есть это высокопоставленный топ-менеджер, который фигурально и буквально стал вытирать своими убеждениями ноги о всю редакцию, в которой убеждения принципиально другие. Конечно же, его попросили на выход. На выход, мотивировав это тем, что... То есть, официальная мотивация, ему сказали, придумай сам. Но ты нам не подходишь по одной простой причине. Ты можешь испытывать любые убеждения в своей жизни до того момента, пока они не мешают твоей работе. Но так как ты в работу привносишь политику, а там не политическое издание абсолютно, то попросим тебя на выход. То есть подбор персонала, подбор людей, с которыми вы работаете. Слово «персонал» звучит грубо как-то. Оно не про творческие объединения. Потому что если смотреть на Mobile Review, я все-таки расцениваю это... С одной стороны, это бизнес, безусловно. С другой стороны, я все-таки смотрю на нас, на нашу команду, как на людей, которым интересно вместе, интересно делать, изучать мир посредством технологий. Когда мы пишем, рассказываем, снимаем видео про технологии. То есть это способ познания мира, способ, ну, как бы, в какой-то мере, как говорит мой хороший друг, это entertainment. Это действительно в какой-то мере для нас вполне серьезное себе развлечение. Если же говорить о вот такой вольнице. Почему у нас есть вольница? Вольница есть, потому что мы доверяем друг другу. И я не устаю повторять, что есть несколько вещей, о которых я говорю всегда при приеме на работу тех или иных людей, даже внештатных авторов, которые более-менее часто пишут. У нас есть табу. Табу заключается в том, что нельзя врать. Нельзя врать в своих материалах. Нельзя врать в пользу того или иного бренда, осознанно искажая факты. То есть вы можете иметь свое мнение, вы можете мотивировать его, но называть черное белым, белое черным нельзя ни в коем случае. То есть даже для какой-то публичной риторики. Тут мне часто говорят, что вот вы перешли давно эту грань, но это не так, поверьте. Два, вот самое страшное преступление, оно же ведущее к немедленному увольнению, это джинса. Когда люди берут деньги за публикацию джинсы, хорошего отзыва, новости, обзоры, не суть важно чего. Тем более, что предложений таких огромное количество, вылавливаются они очень легко. И если человека вот, привлекают такие деньги, такие возможности, это абсолютно не наша история. Нам это не интересно и не нужно. Но самое смешное, что очень часто у нас в редакции бывают обсуждения на тему того, что нас все равно обвиняют в джинсе. И вот смотри, как бы люди говорят, смотри, вне зависимости от того, что мы делаем, нас обвиняли, обвиняют и будут обвинять. Так, быть может, пора начать. Ну и сами же приходят к выводу, что нет, лучше спокойствие на душе, то есть душевный комфорт, когда ты знаешь о том, что ты делаешь, а что ты не делаешь. Не так важно, что думают о тебе другие. Это тоже очень важно. Вот вольница, знаете, такая, она не может существовать, потому что все-таки редакционный бизнес – это бизнес, ключевое слово. То есть, когда мне рассказывают про какую-то вольницу, где все, значит, такие творческие люди, они, значит, вместе работают, нет никакого надзора, особенно очень часто я читаю такое в пиар-статьях: приходите к нам, у нас вольница, нет никаких отчетов, каждый делает, что хочет. Я ухмыляюсь, потому что это неправда. И она создает искаженное представление о медийном бизнесе в принципе. Медийный бизнес так не работает и так не может работать. Это факт, поверьте мне. Другое дело, что многие пытаются скрыть то, как организована система мотивации. Это одна из основных вещей. Я про нее как-то подробно рассказывал. Можете найти в подкастах «Кухня сайта». Как организована работа по контролю за тем, что люди делают и как они выполняют. Не бывает редакций, в которых не существует таких людей, как бухгалтер хотя бы. Да? В зависимости от размера редакции, но бухгалтерия-то есть всегда, финансовая смета, платежки и прочее, зарплатная ведомость, это есть в каждой организации. Поэтому, когда говорят, у нас вольница, и каждый вот получает, значит, гребет из мешка, сколько заработал, так не бывает. Это всегда некий обман, и, ну, мне обман вообще не нравится, знаете, на уровне сознания, если хотите. Значит, что происходит дальше? Есть другая форма, формализованная организация, где редакция втиснута в жесткие рамки. Ну, многие крупные корпорации, они исповедуют этот подход. Что такое формализация? Формализация, что человек должен прийти на работу. Начинается с простого. Ты должен прийти на работу к 9 утра или там к 8:30. Вот если ты опоздал, все, проблема, твой пропуск не отмечен. Твоя карточка не отмечена на магнитном ридере, в системе ты не появился. С этого момента у тебя, значит, идут какие-то штрафы. Или не идут штрафы, но тебя могут на карандаш взять. Условно, вот эта вся история, она тоже не очень хороша, потому что все-таки журналистика – это относительно вольная профессия, когда люди могут выбирать стиль жизни. Ну, вот у нас, например, нет необходимости сидеть в редакции. Это опционально. Опционально, есть люди, кто хочет работать в офисе, есть люди, кто не хочет работать в офисе. У нас людей, желающих работать в офисе, не так много, но они есть. Это, безусловно, бухгалтер, это ряд людей. Там Костя Иванов хочет сидеть в офисе, ему удобнее, чем дома, потому что дома он отвлекается. Разная организация сознания. Ну, почему нет, да? С этой точки зрения я этому радуюсь в какой-то мере, потому что это тоже оптимизация офиса. Ну, представьте себе 20 с чем-то человек посадить. Другое дело, когда офис нужен постоянно для 5-6 человек, и для встречи этих 20 человек нужна переговорка большая. По сути, вот это все, да, что вам нужно. Это тоже в какой-то мере оптимизация, потому что для редакции это возможно. Не нужен кондовый подход, когда вы должны следить за всеми. Ну, например, редакция Life очень успешного издания по всем меркам. Я не обсуждаю сейчас качество издания, да, я не обсуждаю то, что нравится мне или нет. Обсуждаю именно организацию, то, как это организовано. Вот в Life, например, это большое пространство, где все сидят в открытых, в open space и работают. Там есть деление, там телевидение, не телевидение, радио, но тем не менее, вот это большой open space, где каждый видит каждого. Это тоже как бы вариант редакции с жестким следованием правилам, но при этом заточенным на эффективность. Такая структура, это пример структуры, которая работает эффективно в том формате, который она выбрала. И это происходит достаточно, ну, постоянно, потому что постоянно с точки зрения того, что и формализованная структура может быть эффективной. Зависит от того, что вы хотите получить на выходе, какое издание, какого качества издания, что вы хотите получить. И здесь подход, он очень сильно отличается. Отличается потому, что можно гнать новости. Ну вот, например, да, с желтыми заголовками. Там iPhone убил владельца в ванной. Или там iPhone напал на владельца в туалете. Ну, вот что-то такое. И они будут, безусловно, привлекать определенную аудиторию, будут расползаться. Ну, я это желтая журналистика, да, безусловно, это может быть. Вряд ли адекватные здравые люди будут под этой новостью что-то обсуждать. ну, это сомнительно. То есть вы сами формируете ту аудиторию, которую хотите получить в итоге. Вы сами смотрите на то, а что вы хотите увидеть, что вы хотите получить на выходе и как это должно выглядеть. Вот это самое основное. То есть здесь идет вопрос в том, каким вы видите себя и свое издание. Видите вы желтый листок боевой или видите что-то серьезное, где появляются серьезные материалы и профессионалы индустрии, те, кто работает в телекоме, ну, если говорить про нашу область, там это может быть любая область, они ориентируются, они читают вас, они ориентируются, звонят, пишут, что вот молодец, это хорошо, прочитали, вот есть поправки и прочее, прочее. То есть это совершенно другой уровень, но вы вольны выбирать этот уровень. В любом случае организация редакции, она первоочередная. Понятно, что если вы только учитесь, то вы проходите метаморфозы. Метаморфозы, потому что редакция, она может возникнуть разными путями. Иногда это стихийно, вы начинаете что-то писать, вы один человек, и дальше вы набираете штат других людей. Ну, вот приведу Валю Петхову в качестве примера, Вилсаком. Он известен видео про Apple. На YouTube у него достаточно большой канал, один из самых больших в мире про Apple. Валя большой молодец. И долгое время он не решался запустить свой сайт. Вот несколько лет, мы пару раз с ним говорили на эту тему, несколько лет он вот с разных сторон все подступал, упался к нему, и было ему как-то, ну, я не могу сказать, что боязно, но все время эта история очень простая. Руки не доходят и прочее. Но когда на YouTube стали падать доходы, и стало понятно, что вот так не выжить уже. Не выжить с точки зрения того, что в долгосрочной перспективе, и Валя это прекрасно понимает, эта история, конечно, не будет всего такого хорошего, как это есть сейчас. Вот в этот момент у Вали произошла переоценка ценностей. И то, что подспудно лежало под сукном, что называется, он решил создавать свой сайт, который у него есть, и решил, что нужно там расширяться. Но вот, насколько я знаю, у него Саша Побыванец сейчас работает только. Но если смотреть там вдаль, то редакция будет обрастать другими людьми. То есть можно назвать это творческим коллективом редакции, не суть важно. То есть вот это один путь, когда от успешного какого-то начинания в одной области это перерастает в некое маленькое медиа, потом в среднее, потом, возможно, большое. То есть это путь эволюционный. Он есть у многих редакций. Есть путь другой, когда есть уже некое издание, по какой-то причине оттуда люди ушли, или оно только создается, восстанавливается, и редакция набирается сразу целиком. То есть туда, как правило, приходят профессионалы, но, тем не менее, от издателя и редактора зависит, каким образом будут определены эти правила игры. Как редакция будет работать. У меня есть опыт, скажем так, я вот сейчас по минному полю наступаю, потому что я не помню, когда у меня истекает соглашение и неразглашение, но, скажем так, в одном из крупных издательских домов я консультировал на тему того, как устроен их бизнес, как устроен их бизнес с точки зрения внутренних процедур, внешних, насколько эффективно работают люди. И мы сократили штат достаточно заметно. Заметно сократили штат, убрали дублирующие функции, какие-то функции расширили. Люди стали меньше сочковать, больше работать, при этом потеряв там треть сотрудников, эффективность выросла на 10-15%. То есть это тоже вопрос организации, редакции, организации вещей, когда человек понимает, что делает, какие вещи нужны, какие вещи не нужны, от чего можно избавиться, что можно задублировать, какие дублирующие функции нужно убрать и прочее, прочее. То есть, например, да, ну вот классический пример. У нас работает корректор, не литературный редактор, а именно корректор. Литературная редакция текстов, она более трудоемка и вызывает больше вопросов. У каждого автора есть свой стиль. Есть редакции, где литературный редактор обрабатывает все, чтобы язык был Вот это язык литературного редактора, а не отдельных авторов. Но это язык, который ассоциируется с изданием. У нас, наверное, многоголосие, потому что вот сам язык у каждого автора свой. Мы не пытаемся его втиснуть в какие-то рамки. При этом литературный редактор нам не нужен. Нам нужен корректор, который исправляет огрехи, опечатки, неправильные падежи в словах, бывает и такое, запятые и тому подобные вещи. Конечно же, он исправляет это все в первую очередь в статьях. В статьях, в обзорах, в материалах, которые идут на сайт. Вот тут и говорю, за одним исключением часто бывает там, что называется, с колес пишем, пишем с презентацией, и надо быстрее выпустить материал. Этот материал выкладывается как есть, и затем в течение нескольких часов он уже исправляется. То есть на сайт он верстается фактически два раза. Но, например, в новости, писать новости, новости такой формат, что чтобы его проверял корректор еще, это крайне сложно. Тогда это превращается не в новости, а в старости. И старые новости, они никому не нужны. Поэтому мы делаем очень простую штуку. Корректор не проверяет новости, но все новостники прогоняют обязательно через спелл-чекер, проверяют, чтобы новости были максимально выверены. Впрочем, и все другие редакторы должны тоже проверять там, в Microsoft Word спелл-чекером, чтобы не было глупых опечаток и тому подобных вещей. То есть все это делается автоматически. И поверьте мне, что это ускоряет работу, делает ее более оптимизированной и, в общем-то, позволяет жить принципиально по-другому, нежели многие другие редакции, где все это происходит крайне медленно. При этом это вот наш подход, он сугубо практичный, прагматичный, я бы сказал. То есть мы выдаем, когда вы осознаете продукт, какого качества вы выдаете, и осознанно ставите себе вот эту планку. Это может быть продукт низкого качества, среднего, высокого. Вы должны понимать, а что нужно вашему потребителю. Вот нужны ли ему рюшечки, например, в виде литературного редактора, который будет причесывать все в единообразном, одинаковом стиле. Ну, возьмем, я не знаю, какой-нибудь журнал «Дилетант». Или «Пионер», например. «Пионер» лучше. Там разные авторы, но они втиснуты в канву одинаковых тем, и зачастую они разноплановые. Но работа литературного редактора там хорошо видна. Хорошо видна, потому что проскальзывают одинаковые обороты, одинаковые фразы. И кажется, что вот, несмотря на то, что это очень разные люди, они имеют общую точку соприкосновения, и они вот в одном направлении идут. Это очень хорошая работа редакции. И для аудитории «Пионера» это, безусловно, заслуга. Заслуга редакции. И редакция понимает, что аудитория хочет это получить. Да, безусловно, это стоит денег, дополнительных денег. И это зависит от позиционирования редакции, от того, как она работает. Здесь нет готовых рецептов, к радости или к сожалению, потому что мы все разные люди, разные издания, разные профили. Но есть, поверьте мне, знаете, такие заготовки, шаблоны, по которым могут жить разные издания. Там, например, региональная газета, областная газета, федеральная газета, и, там, общеполитическая газета и прочее, прочее. Вот таких заготовок достаточно много. По этим заготовкам можно посмотреть, как устроена редакция, сколько там человек, посчитать. Вот нужно на редакцию столько-то человек, такие-то люди будут заниматься тем-то, тем-то. И дальше от этого уже можно посчитать, какое количество материалов будет. Можно посчитать не только количество материалов, но какую отдачу они будут давать, насколько они будут читаемы. То есть это простая математика, статистика, которая показывает, что вот вы можете редакцию обсчитать. Обсчитав редакцию, вы можете получить информацию о том, а как дальше жить. То есть сможете вы привлечь рекламу или нет. Я в свое время очень удивлялся. Был такой проект Top for Top, социальная сеть для звезд. Я очень удивлялся самой идеей, ну, это понятно, но я удивлялся редакции. То есть там редакционные единицы были очень-очень странными. И даже вот с учетом глупости идеи, ну вот оно бы не выстрелило никак, даже если бы звезды, селебы пошли писать туда и прочее-прочее, ну, не выстрелило бы вообще никаким образом. Для этого не было никаких предпосылок. И, конечно, когда вот это происходит таким вот образом, возникает вопрос, да, а зачем это делали вот так, а кто это делал? И понятно, что ни одного медийного, ну, человека из медийного бизнеса, редактора, издателя, консультанта, не суть важно, за этим не стояло даже рядом. Даже рядом. На самом деле, медиа – это очень дешевый и хороший способ, ну, дешевый относительно других способов рекламы, например, прямой, вовлечь людей в то, что вы делаете. Это корпоративные издания, издания внутри корпорации, направленные на сотрудников. А есть внешние и внутренние корпоративные издания. Ну, это действительно вещь, примыкающая частично к маркетингу, пиару. Но это редакционный бизнес. Он не такой дешевый, как кажется многим, но если в долгосрочной перспективе вы строите серьезную компанию, то медийный бизнес позволяет вам иметь очень большую гибкость. Гибкость в том, что вы делаете, и при этом правильно построенный медийный бизнес, он самоокупаемый. Он не принесет вам миллионов, ну, для большинства, да, но при этом он хлеб с маслом вам даст. Но все зависит от того, насколько правильно вы построили свою редакцию, насколько правильно вы построили бизнес-процессы в редакции, набрали правильных людей. Это закладывается как первые кирпичики. Это закладывается в самом начале вашего пути, когда вы только-только создаете то, что будет потом. На этом все. Удачи, хорошего вам настроения. С вами был Ильдар Муртазин. До новых встреч. Слушайте другие части подкаста. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.